Вот. Ну все, наконец я подхожу к теме, и, а тема у меня начинается с того, в чем я одета. Я еще выступаю, я не просто рассказываю о каких-то краях, я еще занимаюсь, увлекаюсь этнографией, и, ну, понятно, экологией это всегда больной вопрос, конечно. Но этнография, то есть мои путешествия так или иначе связаны с коренными народами Севера. Я их изучаю, ну где-то удастся покочевать, где-то не удастся, где-то удастся встретиться, где-то не удастся. Но тем не менее, всегда на моих выступлениях я выступаю в костюме, связанном с тем народом Севера, который проживает в тех краях, в которых я была. А именно в данном случае я в костюме народов Нивхи, сумочка только ни при чем сумочка, но я снять не могу, потому что там диктофон. Вот, вот это конкретно имя, то есть я что-то стилизую, но это непосредственно вот эта вот одежда с Сахалина. До того, как появилось сукно, до того, как стали купцы привозить сукно, подобная одежда шилась из, ну, зимняя из оленьего меха, летняя, кстати, одежду Нивхи, вообще еще некоторые народы выделывали раньше рыбью шкуру. Кстати, сейчас немножко совсем делают, а раньше одежда еще как была, из рыбьей шкуры. Вот, когда стало быть сукно, да, вот эта одежда стала из сукна. Понятно, что все вышивки, весь бисер, это есть обереги, причем это понятно, что свойственно и это, и вот это практически всем народам Севера, у каждого только свой орнамент. А вот эта обувь, я надеюсь, что большинству видно, да, вот они тоже у разных народов Севера называются пимы, торбаса, хевари, ну, по-разному еще много-много названий, а суть вся одна и та же, это такие сапоги, вообще говоря, народ Севера просто гораздо ниже меня, оно вот так им, эти сапоги. То есть у меня мужской вариант завязан вот так вот, а женский вариант это чулочки, это вот так вот. Соответственно, но у них это двойной, у меня один слой, просто мне так удобнее, я сейчас замучаюсь, запарюсь. У них второй слой меха идет внутрь. А между подошвами там еще проложена травка какая-нибудь, соответствующая данной местности, которая, ну, теплоизолирующая. И еще такой момент, что вот там вот, я понимаю, у меня просто уже давно сношено, я не выступаю 3 года. Подошва – это мех, который у оленя между копытцами, то есть непромокаемый и самый-самый теплый. Вот в таком, собственно, ну понятно, что по Москве в слякоть не пойдешь, а там зимы холодные и снег, считайте, не мокрый, это зимняя одежда у всех северных народов, зимняя обувь. Итак, Сахалин. Я сажусь, и Сахалин Приморье, то есть у меня тема Сахалин Приморье. Это было путешествие, оно из трех частей, состояло из трех частей, это двухмесячное путешествие. Сначала у меня был Сахалин, потом я на яхте отправлялась на Шантарские острова, о которых я рассказывала в прошлый раз, причем отправлялась уже в который по счету раз. И потом Приморье автостопом, но мне мои планы, у меня на все было по 3,5 недели, мои планы сбила яхта, которая, ну я зависела на Шантары от яхты, и у меня на Сахалине оказалось всего 2 недели, конечно, было жутко обидно, но что делать? Вот, но начну я, значит, и в результате мне очень хотелось на самый север туда, Сахалина, попасть, я понимала, что там должны быть красоты примерно как на Шантарских островах, суровая природа, и хотела попасть к Нивхам, собственно, к которым я не попала из-за того, что было очень мало времени. Меня встретили в Южно-Сахалинске, отвезли в Аниву, и я смогла, ну, то есть понимая, что времени мало, я прошла вот такой вот путь вдоль вот этой вот ножки Сахалина, то есть к мысу Крильон, к знаменитому проливу Лаперуза, а я бросаю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза, кидала камешки. Вот, а потом вот еще вот здесь вот такое озеро Тунайчи, и вот тоже мне вот так, там вот я вокруг него погуляла. Но в Приморье, сейчас, наверное, по этой карте все равно лучше показать по этой, вот так у меня база была Комсомольск-на-Амуре, с которой я отправлялась на Шантары, с Комсомольска-на-Амуре же я отправилась Приморья, автостопом, сначала до Хабаровска, мгновенно доехала. А, я, кстати, могу смотреть на эту картинку. Потом дальше я продвигалась вглубь Приморья, соответственно, заезжала в разные стороны, куда мне было интересно, перестраивала, опять, почему хорошо в одиночку, перестраивала свои идеи в процессе, потому что мне кто-то что-то рассказывал новое и интересное, а почему бы не заехать туда? Ну, вот мне очень хотелось озеро Ханка посмотреть, мне очень хотелось посмотреть лотосы. И, ну, я, например, вот там кусочек, да, вот мы здесь не видим. И, собственно, на моих картах нигде вот там того кусочка не было. Вот сейчас как мы делаем вот так. Сейчас будет следующая карта. Вот карта, это, конечно, безобразная, но зато здесь видно. Вот та карта кончалась вот здесь. А вот здесь еще много всего интересного. Есть мыс Гамова, который очень сильно, который выпирает в море, и который раньше просто там еще до недавнего времени сидели вояки, и это место было совершенно закрыто, поэтому мой друг, который оттуда из Приморья родом, вообще мне ничего не рассказал об этом месте. Мне о нем рассказали по дороге. И еще меня совершенно поражало то, что дорога идет непосредственно вдоль китайской границы, ну прям вот в нескольких шагах, ну как же так вообще, везде мы сталкивались с тем, погранзона там, что на Алтае, что в Карелии, бесконечные километры, бесконечные колючие проволоки и бесконечное количество документов, а тут она вот она идет рядом. И, соответственно, в процессе моей поездки появилась совершенно невероятная мысль, что вот здесь есть местечко, вот здесь, под названием Хасан. Оно находится ровно на стыке трех границ – Россия, Китай и Корея. Причем нигде не помечено никакой погранзоны. И, конечно, оно загорелось, а докуда я доеду? И что же там есть? И, значит, хоть я сначала была на Сахалине, мне почему-то удобнее начинать рассказ с Приморья. Ну, не знаю, вот так у меня как-то сложилось. Так что я начинаю с Приморья, с автостопа по Приморью. Значит, мне очень хотелось посмотреть на лотосы, правда, мне все говорили, вот они еще в это время только зацветают. Рассказали несколько мест, где есть сначала одно, потом другое, потом оказалось, что их на самом деле очень-очень много этих озер с лотосами, но вот одно озеро, не доезжая совсем чуть-чуть моста через Уссури, это было совершенно как бы очевидное место, докуда меня просто вот, я ехала достаточно долго, часов 8 с дальнобойщиком, он сказал, я тебе, да все, я тебя выгружу, не бойся, знаю я твое это самое озеро. Вот, ну здесь действительно вот подъезжают к озеру машины, но это уже был вечер, и вот откуда у меня снимок, мне нужно было где-то встать, я снимаю сейчас с места, где я уже стою с палаткой, я всегда выбираю самые-самые, вот где-то на верхотуре место, но так, чтобы я видела все, а меня не видел никто. Вот, палаточка где-то у меня будет, она незаметная, она одноместная. А с лотосами оказалось так, что именно этот год был такой чудной, что к этому моменту они уже начали отцветать, вон много желтых листочков, много опавших лепестков. Я оказалась в этом озере не только потому, что было безумно жарко, было 30 градусов со 100% влажностью, озеро тоже это было горячее, хотя все равно освежило, но дело в том, что это было после Шантар, где так сложилось, что в морской воде оказался телеобъектив. И дальше все путешествие, все, что надо было приблизить, приходилось добираться как можно ближе. Вот тут я забралась в воду ногами, прошлась до этих лотосов, поняла, что можно дойти ногами, вышла, взяла фотоаппарат, прошлась вот так вот с фотоаппаратом и стала снимать эти лотосы. А это меня сняли ребята, которые, ну, оказались на берегу. И, кстати, вот они мне посоветовали отправиться на мыс Гамова. Ну вот они, лотосы, даже вот несколько штучек оказалось таких зацветающих, вот они такие в полной своей красе, вот такой вот лотос. Ну это вот как раз, вот она моя стоянка, вот она моя палатка, 300 кило весом, и понятно, что чуть-чуть отодвинувшись к краю, конечно, снизу меня никто не видит и никому не может брести в голову, что кто-то ненормальный там на этой скале сидит, а я зато вот обозреваю окрестности. Это мне очень хотелось, в поселке снимать было совершенно нечего, вот в этом камере рыболов. Зато это на озере Ханка находится, и меня просто название интриговало. И естественно, так я еду автостопом, естественно, идет разговор какой-то с водителями, а когда водители узнают, что я еще писатель, начинается, ну вот просто фонтан, рассказывание о том, что вообще тут происходит, что было, что есть, что будет, сетование на то, на какие-то беды. И это у меня вечера, получалось, что до 4, в смысле не до 4 ночи, но до 4 часов времени, да, по вечерам записывала за то, что я заслышала за день. То есть такое количество информации я получала от водителей. Но тут я сама поинтересовалась, что же такое, почему такое название, причем мне выдали несколько легенд. Но вот одна из легенд, ну как бы полулегенд, полуправд, непонятно, да, что это такое на самом деле, что здесь есть, ну то не то чтобы, наверное, не было, а есть некий камень, который такая чаша, камень-чаша. И если разыгрывается шторм на озере, то, соответственно, шторм, вода, рыба в ней, и все это в эту чашу туда заливается вместе с рыбой. Потом вода потихоньку уходит, и остается полная чаша рыбы. И жители поселка приходят и набирают ведрами рыбы сколько вздумается. Вот такой классный рассказ про то, что такое камень рыболов. Озеро Ханка, ну, я как-то представляла гораздо ярче, чем я его увидела, на карту-то смотришь, а у меня дома на стене вот просто одна стена полностью, это карта Советского Союза. И я вот по ней смотрю и выбираю места, и в какие-то влюбляюсь, еще глядя на карту. И вот озеро Ханка мне очень давно, очень много лет хотелось посмотреть, но тут я пришла. Ну, это, наверное, первое место, в котором я увидела, боже мой, палаточные города, вода тоже не особо чистая, и я ухожу от этих палаточных городов, и от этих стоянок бесконечных, костров, запаха шашлыка, куда-нибудь подальше. Но подальше оказалось, что вот спуск я еще нашла к озеру, уже когда ушла от людей, то спуск к озеру спуститься уже было достаточно сложно, то есть по каким-то там чуть ли не вися на каких-то лианах, и я спустилась вот в этот маленький пляжик. К сожалению, встать с палаткой здесь невозможно, она не умещалась никак, несмотря на то, что она у меня кроха. Вот, ну, не дай бог, еще там разволнуется вода. Я уже была вторая половина дня, я решила, что я просто здесь отдохну, покупаюсь, и потом к ночи выйду наверху, и потом уже на следующий день двинусь дальше. И это место, вот, где я ночевала, это утром взгляд туда, в сторону, вот здесь как раз вот этот камень рыболов, поселок. Меня тогда поразило, что ночью мигал маяк, хотя могла бы догадаться, почему, но не догадалась. Думаю, ну что ж такое озеро мелкое-мелкое, какой вообще маяк, какое судоходство. Ну, естественно, у первого же водителя на следующее утро я это спросила. Он говорит, ну как же, озеро-то пограничное, да, на карте? Отрезан, какой кусок там, китайский, озеро Ханка. Говорит, если пограничное озеро, понятно, что есть погрансуда, как ни крути. А если есть погрансуда, значит, нужен маяк. Ларчик открывался очень просто. Вот. Ну, да, дальше с Уссурийском у меня была... Ну, кстати, у меня там много было таких историй с материальными мыслями, когда я думала, что мне, в принципе, очень хочется посмотреть на город Уссурийск, но если машина поедет дальше... то вроде как-то обидно останавливаться в Уссурийске. Но я как покрутила это в голове и забыла. Голосую, очередная машина, как всегда, вперед, да, ведь первый вопрос, подвезете вперед. Едем, ну, начинаем разговаривать, обсуждать, а докуда едете? До Уссурийска. Пожалуйста, мысль моя материализовалась, я оказалась в Уссурийске, вот топаю вдоль главной улицы Уссурийска, там автобусы все вот с надписями, кстати, во всех городах. там в Приморье автобусы с надписями городами, по которым они едут. Дальше я строила так свой путь. Я думала, что я сейчас заеду по дороге в Славянку, куплю билет на... Там паром ходит до Владивостока, причем он идет через заповедник, через морской. Думаю, я там поснимаю морской заповедник, потому что я не понимала, как мне по-другому в него попасть. Вот, и я купила, да, причем меня, человек, который меня вез, он меня подвез к этим кассам, мы купили билет, правда, там оказался не паром, а какая-то ракета в 7 часов утра, и еще дороже, а денег у меня всегда впритык, ну что делать, ну... И через два дня, а дальше у меня была идея, один день на этот самый мыс Гаму, карты, которые у меня не достигала ни мыса Гамова, ни Хасана. То есть, поэтому у меня представления были такие на пальцах этих мест, и я один день клала на этот самый Гамов, другой на Хасан, и считал, что через два дня я сюда вернусь. Но когда меня машина довезла до места, откуда... Я уже должна пешком двигаться к этому, на этот самый Гамов, к этой какой-то там бухте. Вот опять вот, то ли Темлякова, то ли Темлякова, по-моему. И какой-то там вот камень, дышащий камень, что-то прям такое невероятное. Тут я увидела, во-первых, мне уже в машине-то сказали, вам вообще там километров-то немало идти, вы сегодня не дойдете. Но тут я поняла, что это пансионаты, палаточный лагерь до бесконечности, сколько видит глаз, причем бухта все это загибается, ну, километров 5 я вижу, и все это все одно и то же. Но, собственно, ошибку свою я поняла очень скоро, что я попала туда это у меня первая половина августа была, середина... августа, то есть июль-август в Приморье это, как называется, бархатный сезон, так же, как у нас на Черном море, так же, как у нас на Кавказ, в Крым, вся, да, наша западная часть нашей страны, так вся восточная, туда, в Приморье, понятно, весь Хабаровский край, Приморье, Хабаровский край, вообще все, кто могут туда добраться, все туда едут отдыхать. Народу безумное количество, что, в общем, если ехать в Приморье, то это в сентябре, там, понятно, и краски будут, и людей будет меньше. И мне приходилось каждый день, чтобы добраться до того какого-то места, чтобы я была одной, мне приходилось немало километров протопать. Ну вот, соответственно, это я двигаюсь, видимо, еще вдоль людей, а может быть и нет, но я иду, а куда деваться? Мало того, я понимаю, что километров мне идти много, и я понимаю уже, что либо Гамов, либо Хасан. Думаю, все равно иду вперед, мало ли, повезти даже должно. И машины, тут уже толпа машин, они едут озабоченные своими шашлыками, понятно, здесь никто не подбирает. И я уже выхожу, прохожу, наконец, всех людей, последний какой-то домашний приют, и мужчина моет машину, белую машину, моет и стоит там, почти у дороги. Я его еще раз спрашиваю, как добраться вот до этой бухты, потому что никакой карты, ничего нет. Причем дорог там, как я понимаю, разбегаются во все стороны, дороги такие туда проезжают, самые суперские джипы, либо пешком. Вот, и он рассказывает, еще раз говорит, что все далеко, начинает обо мне там, как же, говорит, вот уже темнеет, там через час темнеет, как же вы не дойдете, да, я говорю, да не беспокойтесь, я встаю всегда, как минимум за полчаса до темноты, не бойтесь, где застанет, там вот эти полдевятого вечера, я там встану, не беспокойтесь. Ну, в общем, короче говоря, я двинулась, а через 10-15 слышу машина сзади, а оборачиваюсь, белая-белая, у меня как бы ничего нет самое, но тут уже так я понимала, что мне очень нужна машина, я встала на дороге вот так. Машина останавливается, выходит мужик, смеется и говорит: «Вы чего меня так ловите-то? Это я за вами приехал». Ну, это тот, который только что рассказывал, говорит: «Таких людей, как вы, надо уважать, поехали».